только у нас. Только сейчас. Только у нас.
На днях главный редактор «Комсомольской правды» и политический обозреватель Александр Гамов встретились с главой Минкомсвязи России Николаем Никифоровым, самым молодым министром в истории нашей страны. Фрагменты интервью мы предлагаем вашему вниманию.
Николай Анатольевич, мы сейчас сидели, вспоминали, есть ли какие-то аналоги все-таки, были ли 29-летние министры у нас? Вы сами для себя, не было вам интересно, по чьим стопам?
Да, знаете, честно говоря, не было интересно, но понятно, что это вызывает некий, наверное, там, общественный
интерес,
резонанс.
Самый большой интерес, все остальное меньше.
Но мне кажется, что... Ну, не знаю, вот в 27 лет мне посчастливилось стать заместителем премьер-министра Республики Татарстан.
Идет огромное количество откликов
везде. И все тоже говорили, ну, вы знаете, а на самом деле, там, на 4 месяца моложе меня замгубернатора Кировской области была Мария Гайдар.
Но она, вот с этого, да, она была Мария Гайдар, а вот Никифорова, не является ли это каким-то там таким серьезнейшим родом в Татарии, где надо с 7 лет или там с 12 в службу отдавать? Вот у вас родители, семья, уже много идет откликов, что, ну, наверное, это, ну, как всегда говорят, наверное,
слухов много, слухов разных много, и... что как-то мои родители связаны с могущественными спецслужбами. И там последний слух, что моя супруга родственница Дворковича.
Вот, уже лучше.
Видите, там, да,
уже
вот,
лучше.
Даже с Дворковичем породнили меня.
Уже лучше.
И так далее. Но никакого подвоха, никакого секрета здесь нет.
Ну, давайте два слова про отца и маму, потому что самое интересное действительно ваша личность, а потом уже про почту России.
С радостью, да. Папа, к сожалению, сейчас уже нет. Он работал всегда по профилю такому метрологичному. Он занимался метрологией, это вопрос учета нефти, газа. У него были там частые командировки куда-то на север далеко. Я еще помню это тоже из детства. Зачастую с севера. Что-то привозил, что на севере было, а вот, так сказать, центральная часть Советского Союза встречалась.
А что привозил? Мороженую, рыбу или ягоду?
Ну, там, я не знаю, какие-то там, да какие-то даже, какие-то книги даже, там еще что-то, книги, игрушки, кстати, там какие-то, да, и так далее. Такой момент. Вот. А мама, она работает бухгалтером. Сказать тоже, ну, у нас обычная семья, они закончили вузы, так сказать, я родился и жил в Казани, никакого хитрого подтекста здесь.
То есть нам надо признать, что вы вундеркинд, гений и все?
Или... Ну, при чем здесь это? Я считаю, что...
Да, вот какие, как получилось-то, какие вы дали бы в 29 лет советы? Ну, пусть не стать министром, но что...
Я считаю, что самое главное, просто верить в то, что во многом все находится, все зависит от тебя самого. Многое в наших руках. И бессмысленно что-то списывать, какое-то свое бездействие, списывать его все время на юный возраст, на неправильную
родителей,
национальность, не ту фамилию там, или еще на что-то.
Ну что сделал? Он в Татарии еще, ко всему прочему.
В президентскую сотню же вы входили, вы не будете там опровергать?
Нет, президентскую сотню входил.
Ну, президентскую сотню там много кто входил, и в 1000 есть.
Ну, в общем-то, я считаю, что президентская сотня, ну, можно разную давать оценку, но, на мой взгляд, все-таки там достаточно много было новых назначений. Просто мы тоже как-то поддерживали контакты друг с другом, там, и визуально друг друга просто узнавали на тех или иных там встречах, совещаниях. Поэтому...
Министерство в итоге тоже очень сильно омолодится или сие не означает? Вам же придется общаться сейчас. Вот мы сидим в зале коллегии, между прочим. Здесь все старше вас, а некоторые будут на 20 лет старше. Насколько психологически вы готовы к такой работе?
Никакой проблемы нет. Еще раз повторю, мне кажется, что вот мы как-то излишне драматизируем вот эту проблему или просто вопрос разницы возрастов или что-то еще. В Республике Татарстан тоже там самый-самый, там очень много молодых ребят, там очень много уже, ну, там действительно опытных, ну, могу сказать, пожилых практически там людей в органах управления. Это нормальная практика, это нормальная работа. Очень важно, чтобы людей ценили не по таким формальным критериям, как возраст, там, еще цвет глаз или что-то еще, а просто по реальным делам.
Скажите, вот вы сейчас входите в ту сферу, где идет большое количество таких серьезных трений, баданий, бульдогов под ковром. Ведь Минсвязи по деньгам, наверное, сопоставимо вообще ни с кем не сопоставим, но разве что с «Газпромом», по тем деньгам, которые крутятся сегодня в этой сфере, идет... Вы как-то погружаетесь в вот эту битву гигантов, которая идет? Ну, может быть, не битва, но трение между собой этих огромных субъектов этого рынка. Насколько здесь вы уверенно себя чувствуете?
К сожалению, для экономики России вклад отрасли инфокоммуникации и связи, просто в наш даже там валовый внутренний продукт, пока все-таки значительно меньше. И,
чем спасибо, должен быть?
Нет. Чем ваша оценка, вы сравнили нас с «Газпромом» там, и с нефтегазовым, нефтегазохимическим комплексом. Это, к сожалению, не так. Я говорю «к сожалению», потому что, ну, я в хорошем смысле говорю «к сожалению», потому что это потенциал роста. Если мы смотрим на Россию, то это сегодня примерно 4% ВВП. В целом дает вот этот сегмент.
Они просто слишком шумные, потому что мне казалось гораздо больше, чем 4%.
Есть примеры стран, причем самые разные страны. Это там может быть и там совсем маленький Люксембург, побольше там Сингапур. И даже там, давайте посмотрим пример там Индии, Бразилии и так далее, и так далее. На самом деле вклад может быть гораздо больше в процентном отношении. Поэтому есть к чему стремиться, есть как развивать эти отрасли и так далее, и так далее. А что касается самой уже отрасли связи и, скажем так, тех крупных игроков, не секрет, что, в общем-то, это такая, ну, олигополия, да, то есть это не монополия ни в коем случае, это олигополия, это несколько крупных игроков, ну, это нормальная рыночная ситуация. Она в каком-то смысле объективна, и, в общем-то, везде, любую страну посмотрите в мире, везде ситуация примерно такая же. Задача нас, как государственного регулятора, конечно же, занимать четкую, ровную позицию, не спровоцированную позицией ни одного из участников рынка. Именно такой наказ, кстати, дал мне президент Путин, когда вот, ну, проходили какие-то предварительные встречи и собеседования, давайте так назовем. Вот именно такую установку я услышал из его уст и, так сказать, собираюсь очень строго ее придерживаться. Потому что убежден, что вмешательство государства в экономику должно быть минимальным, мы должны соблюдать свои функции госрегулирования и ни в коем случае не забывать о том, что мы люди государственные, мы в конечном итоге работаем для государства, для населения. Есть, мне кажется, это уже такие несопоставимые понятия. Вмешательство в бизнес здесь быть не должно.
А вы раньше встречались с президентом Путиным? С примером.
Как шла процедура? Вот мы прочитали где-то, что вы чуть ли не придя в зал заседания, вы узнали, что вы станете министром. Или это было просто вольный пересказ чего-то кем-то из журналистов?
Встречаться мне приходилось. В основном это были, знаете, там, такие мероприятия, как, например, там, Сочинский форум или еще что-то, где очень часто на стенде Республики Татарстан мы старались привлечь внимание первых лиц государства к тем или иным проектам. И в основном это происходило в режиме таких кратких презентаций.
Вас кто заметил, Путин или Медведев?
Встреч один на один, конечно же, не было. То есть они уже вот произошли в режиме, так сказать, подготовительных встреч и собеседований перед, собственно, назначением, которое состоялось.
А как давно вы узнали, что будете министром? Или как давно вы...
Знаете, итоговое решение не озвучивалось, и я действительно, там, многие мне не верят, но действительно итоговое решение, собственно, я узнал там буквально вот... Ну, по сути, оно стало очевидным, когда мы сели уже за стол в зале совещаний у президента в Кремле. Ну, то есть тогда я понял, что, собственно, будет процедура оглашения уже все-таки состава правительства.
А так с вами разговаривали на предмет работать министром, не работать, но окончательно... вы будете министром.
Да, так вот, окончательное решение озвучено не было, да, грубо говоря, меня заранее никто ни с чем не поздравил, окончательное решение озвучено не было. Мы действительно обсуждали некие приоритеты, на что нужно обратить внимание, где какие есть проблемы с точки зрения связи, электронных услуг там, и так далее, и так далее.
То есть, как некий эксперт, с которым разговаривали.
То есть, такой разговор был, там, конечно, вопрос там, в целом обсуждался, но, честно говоря, не рассматривал высокую вероятность там, такого.
Когда вы пережили самое большое эмоциональное такое волнение или получили самое большое эмоциональное впечатление, в какой момент в этом марафоне, начиная с от разговоров с вами, как с потенциальным министром, и, скажем, до сегодняшнего дня, до вот этого часа. Вот что больше всего вас впечатлило или повлияло? Что, условно говоря, пришли жене, рассказали, слушай, ну чудеса, вот этим я больше всего потрясен.
Или маме позвонили.
Знаете, сложно сформулировать, как-то...
Все-таки такая кессонная вещь. Вы вдруг оттуда и сразу министр. Вот
на
очень
уровне...
много впечатлений.
Мне кажется, что на уровне... все-таки такой работы стараешься как-то эмоции отключить и действовать достаточно так безэмоционально.
Много было сюрпризов каких-то, то, что вас удивило. Вы все-таки работали в Казани, которая территория, которая очень считается продвинутой на фоне средней российской ситуации. И вдруг появляется сюда.
Знаете, я на самом деле много раз уже в СМИ вот последнее время говорил о том, что на самом деле за последние 3 года в отрасли IT и связи было сделано очень и очень много. Вот, и хотя там, формально период работы министерства под руководством Игоря Ильича это 4 года, но мы с ним даже вместе сидели и обсуждали, так получилось, что вот тема IT и тема связи действительно получила ту необходимую политическую поддержку первых лиц примерно за 2009. То есть там, в 2008 Игорь Ильич приступил к работе, шла вот такая подготовка, в 2009 началось. Медведев провел первое заседание Совета по развитию информационного общества и одно за другим. Там прям можно проследить хронологию, как все это пошло вверх. Поэтому сделано-то очень много. И я бы здесь не стал. Ну, действительно, у Республики Татарстан тоже есть ряд таких лидирующих направлений. И это, опять же, связано во многом с тем, что на уровне руководства республики президента уделялось внимание, и вот считалось, что IT это не какая-то там модная, просто набор модных гаджетов, да, как их сейчас называют, это действительно инструменты, которые очень быстро позволяют жизнь граждан улучшить в части обслуживания их, предоставления госуслуг, эффективность работы правительства повысить, прозрачность его. Там, на одних электронных госзаказах мы экономили такое количество бюджетных средств просто за счет того, что цены падают на аукционах, на которые строились еще несколько школ, еще несколько детских садиков.
Ну, так то есть я вообще к своему. Такого какого-то шока или чего-то сильно вас удивившего на посту министра не было. Я имею в виду, в принципе, в любой сфере, там, вот, не знаю, от размеров кабинета там, или, я не знаю, количества
челядей. Мне достаточно часто приходилось бывать в этом министерстве и в этом зале, просто в другом качестве, поэтому, ну, в каком-то смысле. И сама встреча, Игорь Олегович, нужно отдать ему должное, я очень благодарен. Он так организовал, скажем так, передачу дел, что это было очень комфортно и практически по-домашнему. Здесь, ну, просто ему очень благодарен, что вот в этот непростой период он меня поддержал.
И, ну, знаете, он умеет. Я, кстати, вспомнил, как его назначали. Когда его назначили, он через несколько дней собрал всяких людей, которые он считал необходимым собрать. Я там был в этом же зале. Да? И нас, чем он потряс, это вам опыт предшественника, он привез нам, всем расставил какие-то красивые-красивые пирожные. Это было настолько необычно для этого зала. Боско де Чаледжи или что-то такое. Оно вот было такое кокетливое, игривое. И почему-то все забыли, что здесь было, но эти пирожные запомнились всем. Так что вот такой был опыт. Скажите, страшно интересная вещь, что у вас уже 3 детей, несмотря на 20 лет. А какой возраст детей? 1, 2, 3?
6, 4 и... Скоро будет 4. И 8 месяцев. Вот только
что. Слушай, ну вы просто какой-то образцовый. Вы уже семью перевезли сюда?
Нет, еще в процессе.
В процессе.
Семья тоже. Ну, это действительно большое. Я думаю, что для семей это, на самом деле, гораздо больше даже испытаний, чем для работника, да. Поэтому, ну, тоже предстоит. Это действительно стресс, и сейчас будем заниматься.
Жена у вас тоже из этой сферы, и собирается в этой же сфере и работать, не превращаться в домохозяйку все-таки?
Ну, сейчас все-таки такой период, когда 8 месяцев, это все-таки такой срок, что еще очень много внимания в хорошем смысле отнимает ребенок. Ну, потихонечку, да.
Вы как часто видите их теперь?
Ну, вот я сейчас тоже занимался передачей дел в Казани. Это как раз было там суббота-воскресенье. Думаю, что эти выходные тоже буду здесь, а там уже посмотрим, кто за кем куда. Кто за кем куда будет перемещаться.
А мама как восприняла, как она вам звонит, волнуется, вы ей звоните?
Нет, ну, конечно, были и звонки. Там, и, конечно, когда я приехал, у нас там был хороший семейный обед, мы все там собирались. И так далее, и так далее. То есть, ну, здесь, видите, такие смешанные чувства. С одной стороны, грусть, что будем еще реже видеться. И так то, что там не виделись, да, даже в режиме работы в Казани. Будем видеться еще реже.
Но наверняка есть и тревога матери, потому что...
Ну, конечно, и ответственность огромная. И, так сказать, там... федеральный уровень сложный, Москва город сложный сам по себе.
Знаете, вы совершенно не выглядите человеком, придавленным какой-то страшной ответственностью.
Ну, еще говорю, во-первых, я считаю, что
эмоции,
ну, так, в спортзале, не каким-то видом, а просто стараюсь быть в форме, там, да, может быть, там пробежать что-то там.
Без фанатизма.
Без фанатизма. Считаю, что эмоции, как бы, здесь неприемлемы. Конечно, можно в эмоции в каком-то смысле там вдариться, но. Ну, какая перспектива-то из этого, да? То есть тут работа, тут ответственность, надо ее делать.
Как сейчас средний рабочий день у вас проходит? Вы во сколько начинаете, во сколько завершаете?
Ну, обычно начинается в 9, там. Ну, он достаточно ненормированный и структурированный. Кроме того, средства электронной коммуникации, дела обстоят так, что все время ты получаешь какую-то информацию, обрабатываешь. Mm-hmm. Бывает, что и там в 5 утра ты вдруг на что-то ответил, бывает, что и там в час ночи на что-то ответил. Поэтому, ну, это действительно такой уже немножко измененный формат работы. Вот, опять же, за последние 2-3 года, когда везде появилась быстрая технология передачи данных мобильных, собственно, все вот эти устройства там появились. Опять же, их можно воспринимать как модные игрушки, а на самом деле они очень серьезно переформатировали то, как мы работаем, как мы живем, как малый бизнес оказывает свои услуги.
Да. Так что, у нас тоже, знаете, изменилось невероятно. Мы сейчас даже не знаем, зачем нам собирать какие-то совещания. Да? Мы раньше любили их собирать и так посидеть. И кто-то делает презентацию, кто-то слушает, кто-то спит, наверное. А сейчас мне говорят, надо собрать совещание большое. Говорю, а зачем?
Бутерброды давали раньше.
Ну, вот бутерброды разве что. Или где-нибудь на юге его сделать. Все. Это, конечно, фантастическая вещь. Твои вопросы?
Вот, а как связь с президентом и с премьером? С помощью каких вот... Вертушки или...
Гамов придворный у нас журналист, и его очень интересует придворный.
Вопрос регламента, да? Вот вы спросили, что удивило. Да, у меня был телефон спецсвязи на предыдущем месте работы, но здесь их там огромное количество, это действительно те самые прямые телефоны. Связь с президентом, с вице-премьерами, да, и так далее. Вот, возвращаясь к впечатлениям, это, пожалуй, такой яркий образ, да, в каком-то смысле, если хотите, в нашей стране это даже, наверное, ну, очень часто, особенно там со стороны, это воспринимается как некий такой там это, да, символ власти, да. Сколько у тебя телефонов и что на них написано. Ну, действительно, все-таки на таком уровне есть вопросы и в том числе информационной безопасности, поэтому, конечно, эта связь, она не электронная, да, то есть там.
Они вам звонят или вы им? Я имею в виду президента, премьер-министра.
Ну, знаете, президент, премьер-министр пока не звонили, то есть у нас были такие рабочие встречи, которые там назначали, которые назначали и согласовывали помощники, поэтому...
То есть Дворкович вам в основном?
А?
В основном Дворкович, да, с вами?
Нет, ну и с Дворковичем мы общаемся. Нет, ну, есть, так сказать, протокольные службы, соответствующий аппарат, которые такие встречи назначают.
Что вы самое важное считаете? У вас такое очень разрозненное министерство. Тут и Почта России с ее спецификой, и министерство, вернее, не министерство, как агентство печати, и связь, надзор. То есть такая пестрая картина. А что самое для вас сейчас будет важное? Как вы будете приоритеты выстраивать в этот...
Ну, вот, даже исходя из, так сказать, нашего названия, у нас там три ключевых направления. Первое – это связь. Когда говорим «связь», то вспоминаем про то самое цифровое неравенство. Да? Вот одна из задач – делать так, чтобы... То есть понятно, что крупные мегаполисы все уже оснащены и переоснащены, и тут проникновение всех услуг там зашкаливает за 100%. То есть там, у меня вот два телефона даже у самого, да? И так далее. Проблема не в крупных мегаполисах сегодня, проблема в как раз малых труднодоступных населенных пунктах. Если мы хотим цифровое неравенство убрать, обеспечить равнодоступность технологий, то вот здесь предстоит основная борьба. Кроме того, если говорить уже, опять же, о крупных городах, то это развитие новых технологий, большие ожидания по сетям связи четвертого поколения, которые действительно очень сегодня востребованы рынком. И вот как раз мы находимся на таком переломном моменте, когда они начнут массово внедряться в нашей стране. Опять же, ну, в сферу связи, конечно же, входит и Почта России, конечно же, входит и крупнейший телекоммуникационный игрок, компания Ростелеком, с учетом всей той реформы, которая... Если говорить про второе направление, это вот электронное правительство, электронные услуги, то, конечно, это тоже очень важно, потому что, на мой взгляд, эти инструменты – это быстрый способ что-то реально изменить в том, как функционирует государство, с точки зрения повышения эффективности, подотчетности, да просто эффективной управляемости, да, так и с точки зрения того, как оно обслуживает жителей. Это самое главное. В конечном итоге органы государственной власти работают для налогоплательщиков, для наших жителей. И вот эта вот клиентоориентированность, про нее нельзя забывать, и нужно делать так, чтобы, так сказать, клиент всегда был доволен, чтобы общение с государством было комфортным, понятным, чтобы не нужно было стоять в очередях, собирать какие-то бесконечные бумажные справки.
Вот этим. Вы представляете эту махину всю, вот эту бумажную?
Это вполне, как раз, знаете, вот как раз только с помощью информационных технологий, на мой взгляд, эту махину можно перевернуть, тронуть с места. И, в общем-то, как раз опыт об этом-то и говорит. Я не представляю, как в условиях отсутствия каналов связи, компьютерных технологий и всего прочего можно было бы хоть что-то изменить. На бумаге это неизменяемо, в принципе. Нужны именно вот эти новые технологии, которые переформатируют нашу реальную жизнь. Ну и средства массовой информации. Они, конечно же, играют очень большую роль, но здесь вопрос, скажем так, государственного регулирования, он уже очень-очень минимальный. То есть для там, новых медиа, для электронных каких-то ресурсов вообще, так сказать, есть вопрос, остановиться ли им СМИ или не остановиться. Конечно, есть определенные преимущества. Кто-то это делает, кто-то это не делает. Поэтому, конечно, есть всегда вопрос телерадиовещания, как таких основных магистральных, и самое главное, унифицированных способов доставки информации все-таки в условиях огромной страны, в условиях тех самых труднодоступных территорий. Но в целом, если мы говорим про новые медиа, как они переформатируют просто нашу ежедневную жизнь, то здесь никакого уже влияния и контроля со стороны. Есть, конечно, вопросы определенные, тоже прописанные законом, это и там, актуальный вопрос на повестке дня, это и защита наших детей от нежелательного контента там, и так далее. Так далее. Ряд вопросов таких есть, их надо четко отслеживать, а в целом здесь, я думаю, что такая свобода слова, она обеспечена. И в России там никто интернет не регулирует, отдельные сайты там не закрывает, как это мы, кстати, видим в очень многих странах, очень многих примерах по миру.
Мне кажется, массовое общественное мнение, что надо бы кое-что и закрывать, и общество поддерживает.
Да, мы руководствуемся законом, если... Так сказать, соответственно, законодательство будет принято, то государственное регулирование пойдет таким образом.
Это было интервью с главой Минкомсвязи России Николаем Никифоровым. Полный текст интервью вы можете прочитать в сегодняшнем номере «Комсомольской правды» и на нашем сайте kp.ru.
Только у нас. Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.